приветствовать второй курс Януровских курсов. Пролетело лето. Начинаются занятия. Но я хочу сказать, что те занятия, какие мы с вами имеем, это самые прекрасные занятия. Что может быть лучше, благодатнее и спасительнее изучение Слова Божия, пребывающего вовек? Это практически лицезрение Бога. Если мы не увидим Бога в Его Слове, мы не увидим Его нигде. Вот нужно себя таким образом и настраивать. И думать, что ведь не случайно Господь привел нас к этим занятиям. Глаз Слова Божия, вы сами знаете, из опыта такой, что нас трудно назвать и православными христианами, скорее православными язычниками. И мы нуждаемся в крещении Руси, как при Владимире вновь. Благовестие должно начинаться, как вот приходит человек в сознание, как начинает отличать себя от окружающего его мира. Так должны и заниматься. Вот посмотрите в Евангелии. «Не препятствуйте детям приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Небесное». Мусульмане сажают детей своих 4 лет за изучение Корана, а евреи за 5 лет за изучение Талмуда. Только мы ничего в этом плане не делаем. А ведь призываются к слушанию Слова Господня все, и родители, и дети. И они участвуют вот в Ветхом Завете во всех религиозных праздниках. Почему? Потому что душа ребенка наиболее открыта к воздействию Духа Божия. И то, что закладывается вот в таком возрасте, то уже не искоренить. Оно каким-то образом, несмотря на в процессе жизни какие-то отпадения, уходы, возвратит человека на его стезю. Потому что Слово Божие, только Слово Божие, обладает такой силой. И вот если вспомнить, с чего мы начинали в прошлом году, то это будут общие предварительные сведения. И мы прошли с вами такие понятия, как Божественное Откровение, Священное Предание и Писание, Библейский Канон, Богодухновенность, как понимать богодухновенность Писания. Затем духовный и смысл исторический. Церковь как хранительница и истолковательница. Соотношение заветов, чудеса и знамений и силы, как проявление божественного всемогущества. Без этих вводных понятий нельзя было приступать и к тексту. Затем мы подошли к изучению Моисеева Пятикнижия. Оно для Ветхого Завета то же, что и Евангелие для Нового. А книга Бытия, так вообще основополагающая книга, она говорит нам о происхождении мира и человека, о грехопадении, изгнании из рая, расселении людей и об избрании племени, а в нем семейство, которое будет хранителем истинной религии, и из которого выйдет и сам Мессия. Чтобы показать нам такую связь заветов между собой, Новый Завет начинается с родословной. Книга родства Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. В 12 главе книги Бытия начинается уже описание жизни библейских патриархов, 3. Авраама, Исаака и Якова, с которыми Бог связывает свое имя навсегда. И вот почему-то из рода Сима, а семит уходит в сифитов, избирается Авраам быть носителем божественного откровения. Я знаю тебя по имени, мною самим клянусь, я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова. А раз я Бог их, то я Бог не мертвых, но живых. Не будет Господь соединять свое имя с людьми, от которых осталась только историческая память, которые перестали существовать. Нет. Они продолжают свое бытие, и даже Царство-то Божие вот сравнивается с лоном Авраамовым. Богача похоронили, а Лазаря ангелы отнесли на лона Авраамова. Вот он, праотец, отец верующих. Вера его вменилась в праведность. И ради Авраама, и Исааку-то жилось хорошо, и Иакову, и всем. Поэтому благословение, какое получают они, переходит вот и на род их. Но не все чада Авраама, которые происходят от него. Многие отпали, многие извратили свою веру и погибли. А вот свет веры так и передавался. И вот мы, если проследим и восстановим эту цепочку, которая приводит нас ко Христу, то основные вехи будут такие. Адам, Сиф, Энос, Энох, взятый на небо живым, Ной, Сим, в семействе Сима Фара, у Фары Авраам, Исаак, Иаков, у Якова Иуда, из колена Иуда Давид, и вот напрямую Христос, сын Давидов. Да, из эпохи судей Воз и вот Рав, который входит в родословную Христа, как указание, что в нее войдет в будущем, в нее войдут в будущем все народы. И вот мы приходим к ключевой фигуре, которая объединяет оба завета. Потому что весь Ветхий Завет можно определить как Христос ожидаемый. А Новый Завет, пришедший и совершивший дело нашего спасения. Поэтому нельзя эти заветы искусственно разделять, как делали это еретики. Одни отрицали Новый Завет, а признавали только Ветхий. Другие, напротив, отрицали Ветхий. Мы рассматриваем Писание в его единстве, в онтологическом, природном единстве. Это не два различных тома, не сборник книг, а единая книга Завета. А завет – это союз-договор. Господь, вступая с нами в завет, Он идет на риск. И однако идет, потому что завет нарушает человек. А Бог клянется ему в верности и восстанавливает с человеком завет, как только видит у того первые попытки к обращению, к покаянию. А так человек постоянно. Но когда патриархи хотели умолить Бога, они напоминали ему: «Вспомни завет, который ты заключил с нами. И ради этого завета прости и помилуй». Сколько же прощать и миловать, Ведь нельзя же спекулировать до бесконечности на любви божественной. Всему приходит конец. Но долготерпение Божие действительно неизмеримо. Вот откройте все книгу пророка Иезекииля, и найдите 20 главу. В 20 главе мы читаем. Четвертый стих. Хочешь ли судиться с ними, со старейшинами, которые пришли к пророку Иезекиилю вопросить его? Хочешь ли судиться с ними, сын человеческий? Выскажи им мерзости отцов их и скажи им, так говорит Господь Бог, в тот день, когда я избрал Израиля и, подняв руку мою, поклялся племени дома Яковлева, я открыл себя им в земле египетской и, подняв руку, сказал им, я Господь, Бог ваш. В тот день, подняв руку мою, я поклялся им вывести их из земли египетской в землю, которую я усмотрел для них, текущую молоком и медом, красу всех земель. И сказал им, отвергните мерзости от очей ваших и не оскверняйте себя идолами египетскими. Я Господь, Бог ваш. Но они возмутились против меня и не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзостей от очей своих. И вот эти небольшого размера идолы хранили у себя в шатрах. И наедине воздавали им поклонение. Так вот, я сказал, и залью на них гнев мой, и истощу на них ярость мою среди земли египетской. Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, среди которых находились они, и пред глазами которых я открыл себя им, чтобы вывести их из земли египетской. Вот вышел, вывел в пустыню. Что же там? Но дом Израилев возмутился против меня в пустыне. По заповеди моим не поступали, отвергли постановления мои, исполняя которые человек жив был бы через них, и субботы мои нарушали. И я и сказал, и залью на них ярость мою в пустыне, чтобы истребить их. Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, в глазах которых я вывел их. Даже я, подняв руку мою против них в пустыне, поклялся, что не введу их в землю, которую я назначил, текущую молоком и медом, красу всех земель. Но вот ради имени своего, святости имени своего, я их ввел. И вот так вся глава. Сколько же можно спекулировать на милосердии Божьем? Всему приходит конец. Милость и истина сретостися, правда, справедливость и мир облобызастися. Наступает время для справедливого возмездия, которое и обрушивается на народ. Дело доходит до того, что Господь не принимает даже ходатайство пророков. Даже самому-то Иеремии, посмотрите, 15 главу этой книги, 15 главу. Что Иеремии говорит Господь? И сказал мне Господь, хотя бы предстали пред лице мое Моисей и Самуил, душа моя не преклонится к народу сему. отгони их от лица моего, пусть они отойдут. 6 стих. Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад. Поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать. Вот, даже милосердию-то Божию приходит конец. Я устал миловать. Но вот в этой массе людей всегда остается остаток, святой остаток, с которого опять начинается возрождение народа. Если бы Господь, скажет пророк Исаия, не оставил нам этого остатка, мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре. Я вам неоднократно говорил, что и вот и в нашем мегаполисе есть этот святой остаток, известные Богу тайные люди, которые стоят пред очами Его, как защита, и молитвами своими, верой своей, терпением своим, страданиями своими отводят беду, которая бы, может, вот приблизилась к порогу. Если бы Господь не оставил нам святого остатка. То же самое, та же самая история продолжается и в Новом Завете. Посмотрите, сколько раз хотел я вас собрать под крылья, как кокош собирает птенцов своих, и вы не захотели, все остается дом ваш пуст. Так, то есть люди живут уже по своей воле, Господь не вмешивается в их дела, лишает их своего благого и спасительного промысла, и, как правило, такое житие, такое жительство заканчивается трагедией, практически самоистреблением, ожесточением крайним и самоистреблением. Потому что негде Духу Божьему поместиться. Нет, все вычеркнули его из своей жизни. Так делать мы не должны. И скажем каждый себе, и не будем. Только не оставь нас, Господи, милости своей. Когда Варнава Беляев, будущий вот такой епископ, принявший самый высокий подвиг юродства и перенесший в тюрьме, я не знаю, он перед постригом пришел к Зосимовскому старцу Алексею Соловьеву, тому самому старцу, который вынул бюллетени с именем патриарха Тихона, тот ему сказал: вот тебе, Давид, да, девиз на всю твою оставшуюся жизнь. Молись так: прими меня, Господи, в свои отеческие объятия и не выпускай меня из них ни на какие распутья жизни. Пусть я буду всегда твой. Так молись. Вот эта молитва его и сохраняла. Пусть я буду, и не выпускай меня из них ни на какие распутья жизни. Вот ведь какие слова сказал ему. Это наставление на всю жизнь. Ведь можно спасти с очень немногими словами. Одного текста из Слова Божия достаточно для того, чтобы питаться им всю жизнь и спастись. Блаженни милостиви, яко ти помилованы будут. Вот если будем выполнять из всего Евангелия, вот только это человек может спастись. Слово Божие обладает такой силой. Затем мы после перешли к изучению законодательства и устройства походного храма. Весь путь исхода – это путь сплошного ропота на Бога трудности. Ты вывел нас в необитаемую пустыню. Нам было лучше сидеть в Египте у котлов с мясом. А здесь нет ничего, и эта противная манна, она противила нам. Хотели Моисея убить и вернуться в страну рабства. Но вот Господь определил за такое возмущение, за такое богоборчество это поколение не войдет в обетованную землю, красу всех земель. Только их дети войдут, а они все истребятся. И 40 лет странствования привели к тому, что из первого поколения только 2 человека вошли в обетованную землю. Это Иисус Навин и Халев, сын Иефании. Вы помните, что когда соглядатые после 40-дневного осмотра земли принесли плоды той земли, и вдруг стали сеять панику, что земля та прекрасна, но она поедает живущих на ней. Там живут исполины, мы в глазах и были как прузи, как гусеницы. Вот посеяли такую панику, что вот они все заплакали, всю свою злобу излили на Моисея. И Господь сказал, вот 40 лет, день за год, они будут скитаться по этому пятачку, пока не вымрут. Вводить с такой психологией рабов в эту землю невозможно. А ведь она почему? Она же синоним Царства Божия. Патриархи вели жизнь кочевников, скажет апостол Павел. Не потому, что это им нравилось, но потому, что образом жития своего они, как странники, указывали, что ищут града небесного, архитектором которого является сам Господь, то есть Царство Божие. Он уготовил им царство. И показывал в видениях это царство. И указывал на те блага, какие ожидают людей. Но сказано, они только издали видели оные, но не дожили до них. А можно представить, как бы нам было стыдно христианам, если бы те ветхозаветные люди дожили до прихода Христа. Какую бы веру живую они показали бы. Нам было бы стыдно. И вот Господь устраивает так, что они не доживают, только издали видят оные, а мы приходим и получаем уже непосредственно, как новый Израиль, это благо. Ваши же блаженные очи что видят? И уши ваши, что слышат, истинно говорю вам, многие праведники и пророки желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вообще Христос жил в атмосфере такого непонимания, что только Бог мог вытерпеть и вот нести это тяжелейшее ярмо. Неужели и вы так неразумливы? Вот осталось несколько мгновений его пребывания на земле, и, видевшие его, поклонившись ему, о, виже, усумневшись, не понимали ни его дела, ни его задач. И когда он стал им постепенно открывать, что его ждет вот казнь, а пред этим унижение, они ужаснулись. Как же тогда этот царь-то может быть в таком состоянии? Как же он царство-то Израилеву устроит? Вот только одна мысль. Он пришел устроить царство Израилева, как вот было при Давиде. А то, что он спаситель, искупитель, об этом и не думали. И когда он им говорил об этом, эти слова не доходили. Вот посмотрите, Лука, 9 глава. Вот это без конца. Лука, 9 глава. И вот 43 стих. Когда же все дивились всему, что творил Иисус, Он сказал ученикам Своим, «Вложите вы себе в уши слова Мои. Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова Его, и оно было закрыто от них, так что они не постигли Его. А спросить Его о сем боялись. Вот такая полная атмосфера. Вот насыщение хлебом и рыбой. Это понятно. Это привело их в такой восторг и такой создало нездоровый ажиотаж вокруг его, что его насильно хотели объявить царем. Но до каких же пор ты не выступаешь вроде вот вождя, вроде лидера? Так насильно тебя сделаем. Но он уклонился от этого. А вот когда стал говорить о себе, как хлебе жизни, какие странные слова. Кто может это слушать? И отошли от него с того момента многие. Не хотите ли и вы отойти? Вопрос к апостолу. Вот такое состояние. Затем мы говорили с вами, что основой всего Моисеева законодательства являются заповеди десятословия, декалог. Те 10 слов, которые прозвучали с вершины Синая и составляют основу этого завета и принимаются всеми религиями. «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов, кроме меня. Не делай себе кумира, велика на небеси горе, велика на земли низу, велика в водах под землею, да не поклонишься им, не послужишь им». Почему? Потому что Бога невозможно изобразить. Он превосходит все самые лучшие представления человеческой мысли. Он неизобразим. Он только проявляет себя каким-то образом. Но природу божества выразить в слове невозможно, тем более невозможно изобразить. И когда нам сектанты указывают вот на это, они путают две вещи – идолопоклонство с иконопочитанием. Иконопочитание – это не идолопоклонство. Это предмет культа освященный, и то, что это угодно Богу, вот, пожалуйста, он велел скинию создать, расписать точно все, что каких размеров и вида должно быть, на пеленах вышить херувимов, в определенный момент слить медного змея, хранить в ковчеге завета скрижали завета, и в конце концов вот это указывает, что материальное выражение религиозных чувств законно и должно иметь место. Но вот воплощение Господа. «Мы, и Слово стало плотью, и обитало среди нас полное благодати и истины. И мы видели Его славу, славу как единородного от Отца». Мы рассматривали и осязали его своими руками. И вот что мы видели и рассматривали, вот это мы свидетельствуем и передаем вам. Почему? Чтобы и вы были участниками того, что мы Мы теперь дети Божьи, скажет апостол Иоанн. Но еще не явилось, что будем. Знаем только, что будем подобны Ему, ибо увидим Его, как Он есть. Вот что ожидает человека верующего. Без веры все напрасно. Без веры невозможно угодить и Богу. Приходящему к Богу надо начинать с веры. Какой Он есть, и ищущим Его воздает, а не с доказательств. Мы же сейчас воспитаны так, что мы не хотим верить на слово, мы требуем доказательств. Это что за предписание? Приходящему к Богу надо веровать, что Он есть. Я не хочу верить на слово, я хочу убедиться. Если мы ставим так вопрос, мы закрываем себе путь к Богопознанию, потому что все идет через веру. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Вот вера определяет, предупреждает все дары. Все остальные дары Святаго Духа после этого. Но вот вера разная. Вера, подверженная нашей, вот, нашей вере, маловерию, сомнению, слабая вера, метущаяся вера, мертвая вера. А у Авраама его вера вменилась ему в праведность. Оправдывающая вера. Человек оправдывается верой. Потому что дела закона сами по себе не имеют такой силы, чтобы человека оправдать. Вся возможна верующему. Затем, после этих заповедей, мы сказали, что все остальные заповеди Моисеева закона даны в развитии вот этих 10 заповедей. И посмотрите, человек, скажем, заповедь о субботе, о субботнем покое, помни день субботний, еже святите его, доводит до абсурда. У Христа без конца конфликт с фарисеями на почве соблюдения субботы. Сотворив брение, Он исцеляет глаза слепорожденному. Не от Бога сей человек. Он творит брение, месит что-то, что не должно делать в субботу. Чудо, что человек прозрел от рождения слепой, их не поражает. Воздай славу Богу, ибо мы знаем, что этот человек грешник. Вот какой мотив. Разве можно так говорить, что и отцеживают вот комара, а верблюда пропускают? Исцеляют скорченную женщину в субботу. Приходите в другие дни за исцелениями. А в субботу нельзя этого делать. Ну что это такое, скажите мне? Это искажение религии. Это искажение религии. И вот Господь без конца прояснял и объяснял людям это. Как они, в какое крючкотворство, в какое, понимаете, ханжество впадают, когда искажают дух заповеди. Не человек для субботы, а суббота для человека. Поэтому в субботу можно делать добрые дела, не нарушая закона о субботнем покое. Потом мы говорили о скинии как месте богослужения. Тема скинии перерастает в тему храма, а тема храма перерастает в тему церкви. Апостол говорит, вы храм Божий. Кто растлит храм Божий, того растлит Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Вот каждый человек должен себя рассматривать, как вот храм Божий. У него должен быть-то и ум Христос, и ум Христос, и уды Христовы, члены Христовы, и чувствования, как у Христа. Братья, к филиппийцам скажет апостол, в вас должны быть такие же чувствования, какие и во Христе Иисусе. И вот если ум, а мы имеем ум Христов, говорит апостол, если ум не во власти Христа, если члены нашего тела не Христовы, они сразу становятся орудиями греха. Их раз сразу кто-то использует и оскверняет наш храм. И он перестает быть жилищем Бога. Войду в них и поселюсь, и похожду в них. Да где это он может вселиться? Нет у нас такого места. Все осквернено. Вот ум не Христов, он вечно и кует, и находит в Писании разные разночтения, разные, понимаете, несогласования, противоречия, и на этом строит. Этого не могло быть, этого не должно быть. Да противоречие-то не в Писании, а в нем самом. В нем самом, потому что он исказил свой лик Христов настолько, что Господь-то сам его не узнает. Он нам говорит, я вас такими, какие вы есть, не создавал. Откройте второе послание к Коринфянам и найдите третью главу. Вот в этой третьей главе он нам скажет, смотрите, неужели нам снова знакомиться с вами? Первый стих вам читаю. Второе Коринфянам, третья глава. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас. Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших. Он носит их в своем сердце. Он основал эту Коринфскую церковь. Узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы – письмо Христово. Через служение наше, проповедь, обращение с ними, наставление, написанное не чернилами, но Духом Бога Живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Человек, который следует своему учителю, он становится и внешне на него похожим. Вот такой отец Алексей Ардатовский был, семейный. Он очень был похож на Серафима Саровского. Потому что жил как этот, а семейный был. И преподобный Серафим часто отсылал приходящих к нему, идите к отцу Алексею, светильник до неба. Христовы, христиане Христовы, то есть мы должны быть похожи, Боже ущедрены и благословены. Отрази лик свой на нас и помилуй нас. В нас должен отражаться лик Христов. При каком условии? Вот смотрите в третьей главе, что говорится. Что при чтении Ветхого Завета у евреев, если они не обращаются ко Христу, умы их ослеплены. 14 стих. Умы. Ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета. Как будто пелена лежит на тексте. И они не усматривают в пророчествах, в установлениях Ветхого Завета, во всех символах косвенные и прямые указания на Христа. Так вот, потому что оно снимается Христом, до ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Как пелена снимается. Как какая катаракта снимается. Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. Дальше он говорит, на кого нам нужно смотреть, чтобы набраться вот такого отражения, Христоподобного. Мы же все открытым лицом, как в зеркале. Вот мы подходим к зеркалу. Хорошее зеркало без искажения отражает ваш образ. Но нам не к зеркалу надо подходить и не в зеркало смотреться дальше, а взирать на славу Господню. И вот кто взирает на славу Господню, он сам преображается в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. И человек становится прекрасным. Никаких физических недостатков в нем не замечается. Потому что в его глазах, в движении губ, во всем облике, в манере говорить отражается Христос. «Научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем». И вот все это сквозит в нем, и все поражаются. Когда Антоний Великий оставил свою пустыню и пришел по такому случаю в Александрию, так это ангел с неба спустился. Останавливались люди и смотрели на этот лик христоносный. Такого лица кругом они не находили и не видели до этого. Вот как, взирая на славу Господню, она отпечатлелась на самом-то Иоанне. А он этого дела и не знал. Так, затем мы говорили, что богослужение состояло в основном в жертвоприношениях. Были установлены праздники, чтобы в летописи времен не забывались определяющие события. Праздник Пасхи в память Исхода, праздник Пятидесятницы в память дарования Моисеева, вот десятословие. Да, вот суббота. Теперь мы еще имеем какие там намечались. Каждый, да, еще то, что скажите, в память их странствования, праздник Кущи, что они 40 лет жили в кущах на пути в землю обетованную. И вот в эти праздники стекался весь народ и приносили жертвы. Вот свое благочестие они выражали в жертвенном таком культе. Но еще пророк Михей за много столетий до Христа сказал, что культ, если мы религию сводим к культу, если мы не изменяемся сами, то этот культ не сыграет никакой роли в нашей жизни. Посмотрите, Михея пророка. Михея. Это из малых пророков. И найдите 6 главу. Иоиль. Осия, Иоиль, Амос. За Амосом Иона, Михей. Нашли? Находите быстро и 6 главу. Я нахожу 6 главу. И читаю вам с 6 стиха. Вот он ставит вопрос. С чем предстать мне пред Господом? Преклониться пред Богом Небесным. Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елея? Может быть, дам Ему первенца моего за преступление мое? и плод чрева моего за грех души моих. Уж что может быть дороже жертвы человеческой? О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить пред Богом твоим. А ведь это Евангелие. Вот в Ветхом Завете у пророка вот все изложено в Евангелии. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить пред Богом своим. А то, что мы религию свели к культу и думаем, что это и есть духовная жизнь, открывайте пророка Исаию, первую главу, что он говорил на сей предмет. А на сей предмет, смотрите, что он сказал. Господи помилуй. Первая глава, 12 стих. Когда вы приходите являться пред лице мое в праздники, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше дорог тщетных. Курение, это вот курение ладана, отвратительно для меня. Новомесячи, суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Почему? Беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Почему? Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь. Удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро, ищите правды. Спасайте угнетенного, защищайте сироту. Вступайте за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, то есть белого места нет, как снег увелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю, отмою, очищу. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят. А меч может быть самым разнообразным наказанием. И война в прямом смысле, и эпидемия, и голод, и тлетворное поветрие, да мало ли что. Так меч пожрет вас. Вот, следовательно, тоже по существу евангельские требования. Но, тем не менее, зная, что народ живет в окружении таких мощных цивилизаций, как Египет и Междуречие, где вот религия связана с поклонением животным, растениям, и все это поставлено на такую... Вот и в качестве уступки, скажет Григорий Богослов, идолопоклонство было запрещено, но разрешено вот такое богослужение. Сделать их чистыми в духовном смысле сразу невозможно. Мы-то с вами не можем осуществить это в идеале, а их, с них, собственно говоря, и спрашивать-то было невозможно. Поэтому Господь нисходил и допускал служение себе вот в таких формах. Но указывал через пророка, что ему нужны духовные жертвы. служение в духе и истине. И когда самарянка задает ему вопрос, где же поклоняться? Вот на горе Горизим, а у самарян существовало предание, что Авраам принес Исаака не на горе Мария в Иерусалиме, а вот на горе Горизим. Они приняли это предание, построили в пику иудеям храм, и там приносили свои жертвы. Но когда самарянка беседовала со Христом, храма уже не было, были развалины, но они почитали и развалины, и приходили туда на свои праздники. Вот она задает ему вопрос, так где же поклоняться-то Богу? Вы говорите, что в Иерусалиме, а мы вот здесь утверждаем. И Спаситель ей говорит, что пришло время, когда поклонение Богу не связано с местом. Богу надо поклоняться в духе и истине, потому что Бог есть дух. Он и таких поклонников-то ищет себе. А на вопрос, так ведь вот это все должен нам объяснить Мессия. Он должен прийти. И вот здесь как громовой какой удар. Это я, который говорю с тобою. Вот ей Господь открыл три великих истины, что Бог есть Дух, что поклонение Ему не связано с местом, и что ожидаемый Мессия, вот Он стоит перед ней. Но ведь должно пройти столько времени, чтобы вот дойти до этого. Так, а так стремление отождествить или религию с культом, очень такое сильное, оно нас вот преломляется к требоисправлению, к исполнению вот таких внешних. Без обрядов нельзя, а абсолютно без формы невозможно. Но когда соблюдается чисто формальная только сторона, без всякого возрождения духовного, этого далеко недостаточно. Этого далеко недостаточно. Затем мы с вами говорили, что эту землю надо было завоевать. И вот Иисус Навин ведет, преемник Моисея, победоносные войны. Существовала даже книга браней Господних, куда записывались вот эти победы над врагами. И дело представляется таким образом, что во главе народа идет в качестве военачальника сам Господь и покоряет им местные племена. Потому что эти местные племена наполнили свою меру, у них была страшная религия с приношениями человеческих жертв, со свальным блудом, с искажением, когда люди вырождались просто. Вот. И эта земля, из этой земли должен произойти из этого народа и Мессия. Но вот мы видим, что и здесь они не слушались. Они не слушались, входили в общение с этими окружающими племенами, в том числе и брачные союзы, кроме торговли и прочих дел, и научались делам их. В наказание Господь делал свой народ, оказывались они в рабстве у тех племен, богам которых служили. И вот вся книга Судей, она и говорит нам вот об этом периоде, смутном периоде, который был около 500 лет. Сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа Бога. И наслал на них Господь Хусарсафема, царя Месопотамского, и тот покорил их на столько-то лет. 8 лет, допустим, терпели рабство. Затем пришли в себя, и обратились к Богу. И складывается впечатление, что Господь только ждет, когда же они обратятся. И сразу посылает им судью-освободителя. Да. Судья их освобождает, и земля покоится сколько-то лет. Затем все забывается, сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа Бога. И опять оказываются в плену у какого-то другого племени. Терпят это унижение, рабство, приходят в себя, молятся, посылает им Господь пророчицу Девору, и она указывает на человека, который будет их освобождать. Вот так вся книга судей и изображает нам их состояние. И изображает. Есть судьи великие, подвиги которых запечатлены, и есть судьи малые, то есть имена которых только указываются. И больше ничего о них нам не известно. Но вот наступает время, совершенно другая эпоха приходит. Появляется царская власть в этом народе. Пророк Самуил – одна из ключевых фигур Ветхого Завета. Его мать Анна была неплодна, и она молилась Господу, чтобы он разрешил ей неплодие. И вот в один из приходов в Силом, где тогда находилась Скиния, она молилась пред храмом, пред Скинией. Престарелый первосвященник Илий принял ее за негодную женщину и сказал, что иди и вытрезвись от вина твоего. Она не оскорбилась таким замечанием, а сказала: «Господин мой, я не пьяна, я жена, скорбящая духом, и изливаю сердце мое пред Господом». На него сходит Дух Божий, и он в пророческом вдохновении говорит ей: «Иди, и Бог исполнит прошение сердца твоего». Она отвечает ему на это: «Господин мой, если сбудутся слова твои, и родится у меня мальчик, я посвящу его Господу навсегда». Вот и рождается Самуил. И в трехлетнем возрасте она его приносит и оставляет в храме. И он растет там. А в 12 лет ему достаивается услышать голос Божий. Однажды ночью слышит свое имя и, думая, что его зовет Илий, идет к нему: «Ты звал меня?» «Нет, я не звал, иди спи». И так до трех раз. Илий догадался, что отрок слышит голос Божий. И говорит ему: «Если услышишь еще глас зовущего, скажи так: говори, Господи, слушает тебя раб твой». Вот этому 12-летнему рабу Господь открывает, что ждет дом Илия за то, что его дети, священники, Офни и Финеас, не знают устава, отвращают народ от веры в Бога своим нехорошим поведением. За то, что ты не обуздывал их, вот слепая любовь к чему приводит, и предпочитал их мне, я подсеку дом твой и отстраню тебя от священства. Он боялся и передать эти слова. Но тот Илий заклял его Богом живым, и Самуилу пришлось все высказать. Он, Господь, что ему угодно, пусть сотворит. И вот все, что дальнейшая история, она и привела к тому, что старейшины пришли к Самуилу, уже престарелому, и сказали: вот ты состарился, а дети твои не ходят путями твоими. Вот как сам пророк не мог воспитать детей? Ведь он видел на примере Илия. Я спрашивал когда-то владыку Никодиму: как же так получилось? За общественными делами опустил своих детей. Так вот, дети твои не ходят путями твоими, судят превратно и берут взятки. Поставь над нами царя, как у прочих народов. И горько бы это было это Самуилу слышать. Но Господь ему говорит: послушай голоса народа. Они отвергли не тебя, а меня. Они не хотят, чтобы я царствовал над ними. Поставь им царя, но только объяви им права царя, в какую кабалу они попадут. Лучшие земли царь возьмет себе, введет воинскую повинность, сыновья ваши будут обслуживать его, двор дочери, так налоги будут нести, и вас плачете от поставь, как у прочих. И начинается уже эпоха монархическая, и, как вы знаете, первым царем, кто был у иудеев? Саул. Вот то, что я говорил вам сейчас, вот в этой обзорной лекции, вы знали это? Мы прошли с вами прошлый год или дошли только до какого-то пункта? Вы не помните? А мы на чем остановились?
Мы подошли. Исход.
Только исход, да.
И на исходе мы остановились.
Мы остановились. Но вот остальное я вам сегодня сказал. Если нужно будет, я уточню. И вернемся мы, если какие-то у вас возникнут вопросы. Но дальнейшее у нас будет монархический период, и мы с вами почитаем первую царство с 9 главы. Вам задание. Первое царство. 9 глава. Смотрите. Полистайте. Первое царство. 9 глава. По конец. Это 31 глава. 9-31. В несколько приемов дома вы должны почитать. Это история царствования Саула. Кажется, мужа по сердцу своему Господь его избрал. Но вот он оказался не на высоте своего избрания. И дважды даже ослушался пророк. Вот за это ослушание Господь его отверг. Но с 16 главы, запомните, первый царств, в историю царствования Саула вплетается история Давида. Долго ли ты будешь скорбеть о Сауле, которого я отверг? Иди в Вифлеем, там я нашел мужа по сердцу своему, его помажь. Я сердечно еще раз благодарю вас за внимание. Мы будем общаться, если вы пожелаете встречаться каждый вторник. И
есть и следующий.
Сейчас нет.
Достойно есть я.